Глава 34. Царский бал. Гул голосов, наполнявший зал, напоминал жужжание в гнезде диких пчел, и даже обилие золота на стенах казалось налипшим на них светло-желтым медом. А музыка? В детстве, закрытыми глазами, кружась в лесу, Лиска часто представляла, что танцует на таком балу, и оркестр ей заменяли птичий гомон да шелест ветра в листве деревьев над головой. И теперь ей не терпелось до упаду танцевать в этом дворце среди малахитовых колонн, которые якобы подарила варягскому царю какая-то волшебница. Казалось, огромный зал не сможет вместить всех гостей, что потоком все шли и шли через высокие двери. Многие мужчины были в военной форме, самых разных цветов и стран. Лиска видела черные варягские мундиры, голубые альбионские, алые лотаринские и сине-зеленые туркмарские. Дамы с русалкиными слезками и золотыми сеточками в волосах, скрывая лица под вуалями из лотаринского кружева, шуршали платьями из шелка поднебесной, темно-синими, сиреневыми, изумрудно-зелеными, расшитыми по подолу эльфовым стеклом и бриллиантами. И все же многие провожали взглядом Лиску, когда она под руку с Джекобом пробиралась в толпе в платье цвета киновари.
«Я бросаюсь в глаза, как пятно крови на снегу», — прошептала она на ухо Джекобу. «Скорее, как дикий маг в букете искусственных цветов», — шепнул он в ответ и взял два бокала шампанского с подноса в руках одного из слуг.
«Ты уверена, что сможешь быть осторожной, пока я предлагаю царю свои услуги? Борятинский наверняка попытается тебя подловить, как только увидит, что я убрался с дороги».
«Ну, если он действительно хороший танцор», — шепнула Лиска. «А если нет, я просто буду наступать ему на ноги. Наш гостеприимный хозяин явно дрожит над своей обувью».
Она танцевала с Джекобом всего один раз на празднике в одной альбионской деревне. Но только они закружились в танце, как пьяные солдаты подпалили крысиный хвост другу Джекобу, историку Роберту Данбору, и Джекоб, разумеется, тут же бросился ему на помощь. Ей так хотелось потанцевать с ним, в этом зале, в этом платье, но эльф украл у нее то, что уже почти ей принадлежало. Все было бы не так ужасно, не появись у нее надежда. В последние месяцы они все время были вместе, все чаще позволяли себе проявлять нежность друг другу, а теперь вот боялись лишний раз и руку друг другу пожать. Лиса слишком хорошо знала Джекоба, чтобы надеяться, что это изменится. Не изменится, пока он считает, что таким образом защищает ее. Царь очень обрадовался известию о том, что в Москву приехал самый знаменитый на Западе охотник за сокровищами. Он не только пригласил Джекоба на бал, но и пообещал организовать ему экскурсию по своей коллекции волшебных вещей, недоступной для посещения, в отличие от кунсткамер австрийской императрицы. Лиска поспорила с Сильвином, что его величество поручит Джекобу поймать жар-птицу. Ханута же полагал, что царю страсть, как хочется заполучить платье Василисы Премудрой с крылышками. Многие правители безуспешно пытались завлечь ко двору эту ставшую легендой дочь морского царя. Что бы им ни поручили, оплата наполнит их пустые карманы — а при покровительстве царя они смогут, если Уилл и фея все-таки не приедут в Москву, беспрепятственно передвигаться по варяги, что обычно позволено иностранцам лишь избранным, и то со многими оговорками. Варягский офицер, протискиваясь мимо Лиски, едва не выбил у нее из руки бокал. Он улыбнулся ей, что можно было расценить и как извинение, и как комплимент. Швейцар Борятинского, большую часть времени проводивший за игрой в карты с мальчиками посыльными, рассказал Лиске, что здешние офицеры умением танцевать гордятся не меньше, чем меткостью выстрелов на дуэлях, и многие из них ездят на бал каждый вечер, а порой и не на один. На вопрос Лиски, неужели они и стреляются каждую ночь, швейцар лишь с гордостью кивнул. Так много мужчин.
«Только оглянись, Лиска, он не единственный».
Но глаза сами выбрали Джекоба, который, похоже, увидел что-то очень неприятное. Лиска проследила за его взглядом. Так и есть. Пять офицеров в серой форме. Борятинский рассказал Хануте, что Кмен в Москве. Вовсе не потому, как неустанно подчеркивали гойлы, что его бывшую возлюбленную тоже ожидали в городе, а для того, чтобы заключить союз с царем. Троих Лиска никогда не видела, а двоих узнала сразу. Присутствие среди них Хэн Цао ее не удивило. Во время официальных визитов Кмен редко показывался на людях без своего яшмового пса. С женщиной в военной форме рядом с ним Лиска последний раз сталкивалась в гойльской тюрьме. Воспоминания остались неприятные. Хэн Цао тоже заметил Джекоба и вытаращился на него, словно не верил своим глазам. Левый, ослепленный солнечным светом, уже побелел, как снег. Хен Цао что-то сказал другому Гойлу и направился к ним. Женщина тенью последовала за ним. Лиска видела, что Джекоб напрягся. Не каждому выпадает возможность неожиданно встретиться со своим убийцей. Приближаясь к ним, Хен Цао улыбался, словно вспоминал о метком выстреле, поразившем когда-то Джекоба в самое сердце. Облаченную в форму тень Хен Цао Джекоб чуть не пристрелил в долине фей, а потом она за это сажала скорпионов ему на грудь. В лице НСР ничего этого не читалось, но Лиска чувствовала, ценой каких усилий ей это дается. Воспоминания. Джекоб изображал невозмутимость так же убедительно, как и Гойлы, но Лиску ему было не провести. Ведь это Хен Цао сдал Уилла темной феи, а самого Джекобу унизил и пытался сломить. Джекоб реагировал на такие обиды агрессии, высокомерием и холодностью, которые поначалу очень пугали Лиску. Тогда она знала его еще недостаточно хорошо, чтобы разглядеть за всем этим попытку защитить свою ранимость.
«А, угонщики самолетов. Или лучше сказать, человек, который просто не хочет умирать».
Хен Цао поприветствовал Джекоба по гойльскому обычаю, прижав кулак к сердцу. Возможно, он хотел напомнить о пуле, который в этом месте прострелил ему грудь.
«Я праздновал, когда мы утопили тебя в Большом проливе вместе с военным флотом Альбиона. Потом говорили, что ты сгорел в мертвом городе. Бастард клянется, что увидел это своими глазами, но я всегда считал его лжецом».
«А? Бастард? Как он?»
В голосе Джекоба слышалось только вежливое равнодушие.
«Откуда мне знать? Он приходит и уходит. Я ему не доверяю. В его жилах слишком много ониксовой крови».
Похоже, Хен Цао действительно не знает, кого сейчас сопровождает бастард. Гойлы стали искать нефритового Гойла сразу после кровавой свадьбы, и тому, что Нерон до сих пор не выдал Уилла, могло быть множество объяснений. Может, бастард его не узнал? Или у него свой план мести? Лиска не могла определиться, какое из этих объяснений настораживает больше, знала только, что даже ей невероятно трудно читать по гойльским лицам. Хен Цао окинул Лиску беглым взглядом, подтвердившим ее подозрение. Он ее не узнал. Когда они в последний раз встречались лицом к лицу, она выглядела совершенно иначе. Совсем ребенок, чумазая, зареванная, уверенная, что Гойл застрелил Джекоба. Она никогда не простит Хен Цао этой боли.
«Ну и?»
— Хен Цао глядел стоящих вокруг гостей.
«Что же привело бесшабашного в Москву?»
«Ремесло у меня все тоже», — ответил Джекоб. «Как и у вас».
«Но вы, я вижу, обзавелись телохранительницей. Полагаю, дает о себе знать время, проведенное на поверхности. Да и вы далеко не мальчик». О, с каким наслаждением эти двое вцепились бы друг другу в глотку. Как псы, так и не выяснившие, кто из них сильнее. Нессер пялилась на Джекоба с такой ненавистью, что Лиске очень хотелось заслонить его собой.
«Господин Бесшабашный?»
Офицер, остановившийся у Джекоба за спиной, произнес его имя почти без акцента.
«Его Величество, царь Варяги Николай III, желает побеседовать с вами о неиссякаемой магии нашей страны».
Хен Цао провожал взглядом уходившего с офицером Джекоба. О Лиске он и думать забыл. Джекоб сколыхнул в Хен Цао воспоминания не менее горькие, чем сам он пробудил в Джекобе. Сбежавшие пленники, угнанный самолет, кровавая свадьба, в которую он чудом выжил. Оркестр заиграл вальс. Гойл, не обращая внимания на лису, резко развернулся и вместе с женщиной тенью исчез в толпе. У Лиски отлегло от сердца. Джекоб уже стоял рядом с царем. Николай III расположился в украшенной цветами ложе в другом конце зала со своей нынешней фавориткой. Ходили слухи, что в ее жилах течет русалочья кровь. Учитывая зеленоватый оттенок ее волос, в это легко верилось. Мужчину, которому она сейчас улыбалась, Лиска впервые видела в штатском. Кмен — первый король Гойлов. Фрак он, вероятно, надел для того, чтобы подчеркнуть, что намерения у него исключительно мирные. При свечах его корнеоловая кожа сверкала, как медь. Лиске безумно хотелось бы знать, что он сейчас говорит Джекобу. Телохранители короля немного нервничали, глядя на столпотворение у ложи. Совсем недавно ониксы совершили еще одно покушение на Кмена, при котором погибли трое из его телохранителей. Неужели король проделал столь дальний путь только ради того, чтобы лично скрепить союз с царем? Или все-таки из-за страха, что его возлюбленная сделает варягам какое-то заманчивое предложение? «Кмен не знает слова «страх». Так говорили о короле Гойлов даже его враги. А слово «любовь» знает? А ревность?
или гнев на убийцу сына? Если фея убийца. Джекоб в этом сомневался, и не он один. Хотя за последние недели много мужчин заплатили жизнью, попавшись ей на пути.
Казалось, Москва затаила дыхание в ожидании темной даже в этот вечер, даже в этом зале. И разве найдется более подходящий повод явить себя, чем бал у царя? Всякий раз, стоило церемонимейстеру возвестить о прибытии очередного гостя, все взгляды обращались на двери, и взгляд Кмена тоже.
«Вы позволите пригласить вас на следующий танец?»
Перед Лиской склонился офицер в варягской форме, красивый как картинка.
«Он не единственный, Лиска».
Она положила руку ему на плечо.
Возможно, танцуя, она с большей вероятностью что-то выведает о фее, чем Джекоб у царя, который собирался говорить с ним о волшебных сокровищах. Правда открывается порой в самых неожиданных местах. Заиграл оркестр, и музыка разлилась по залу, как дурманящий аромат, противостоять которому не могли ни Селеста, ни Лисица. Красивый офицер не говорил на ее родном языке, не знал и альбионского с австрийским. На ее вопросы он отвечал молчаливой улыбкой, напоминая Лиске, что она находится в далекой чужой стране. К сожалению, танцевал он далеко не так хорошо, как Людовик Ренцман, который как-то раз на устроенном его отцом празднике обучил Лиску нескольким новомодным венским па. Ей приходилось прикладывать усилия, чтобы уберечь туфли и подол платья от начищенных до блеска офицерских сапог. А Джека все еще стоял между царем и Кменом. На следующий танец Лиску пригласил министр, оказавшийся куда лучшим танцором, чем красавец-офицер и свободно изъяснявшимся по-лотарински. Но узнать от него можно было только придворные сплетни. А новой любовнице царя, очевидно, не той, что сейчас стоял рядом с ним, о лучшем московском портном, о самом знаменитом шляпном мастере. Министр явно полагал, что круг тем, интересующих женский пол, весьма ограничен. Лиске очень хотелось, чтобы оркестр играл громче, и музыка заглушала весь этот вздор. Голос министра встревал между струнами и кларнетами, как плохо настроенный инструмент. Третьим ее поклонником стал адмирал, чьи потные ладони оставляли на красном шелке платья влажные отпечатки. Когда, мокрыми губами запечатлев на ее руке поцелуй, он спросил, где сможет ее найти, Лиска пожалела, что не предоставила танцевать Джекобу и не пошла вместо него разговаривать с царем о сокровищах. И тут рядом с ней кто-то откашлялся. «Простите, не уверен, что танцую достаточно хорошо, чтобы соответствовать такому платью и такой партнерше, но обещаю стараться изо всех сил».
Борзой почти не изменился и по-прежнему мало походил на шпиона. Он заговорил с ней на ее родном языке, и лотарински звучал в его устах очень естественно. Если Лиска не ошибалась, он знал больше дюжины языков. Но каждое слово он окрашивал в цвета Каледонии. Ее серо-зеленых каменистых гор, штукатурки цвета бычьей крови на фасадах домов, долин в рубцах от следов великанцев — соленых озер, в которых отражаются руины замков, и рыбаков подкарауливают чудища с железной чешуей. Нигде больше нет таких белоснежных от русалкиных слезок морских берегов и долин, где туман рождает воинов из дождя. Лиска любила Каледонию, и Борзой ей нравился. Она была рада встретиться с ним вновь. Он был одновременно красив и некрасив, и строен, как кипарис. Это наводило на ошибочное предположение, что прозвищем он обязан своей внешности. Пепельно-русые волосы непослушно падали ему на лоб, и он постоянно откидывал их, когда говорил. В его необычных для каледонца карих глазах читалась почти обескураживающая мудрость и такое же, как у Джекоба, бесстрашие. Возможно, даже более безоглядная удаль, заставляющая забывать как о себе, так и о других. «Могу ли я узнать, как зовут это чудесное платье и прекрасное лицо?» Лиска ожидала, что он ее не узнает.
«Селеста уже. А как зовут вас?»
Улыбка выдавала, что он явно доволен собой. Верно угадал, на каком языке к ней обратиться. Он слегка обозначил поклон, что говорило о его нелюбви кланяться.
«Теннант. Орландо».
Лиска удивилась. Она ждала услышать какое-нибудь вымышленное имя. Хотя кто сказал, что это не вымышленное?
«Мадемуазель уже?»
Он подал ей руку.
«При одном условии».
Орландо Теннант улыбался. Эта игра ему нравилась. Лиска подозревала, что он все воспринимает как игру, возможно, даже больше, чем Джекоб.
«И при каком же?»
Лиска украдкой посмотрела в сторону Джекоба. Он по-прежнему беседовал с царем, а все внимание фаворитки его величества было поглощено Кменом.
«Тему для разговора определяю я», — сказала Лиска. Не вынесу больше ни одного танца, если придется обсуждать последнюю моду на шляпки».
Борзой рассмеялся. «Жаль, это моя любимая тема, но я постараюсь подыскать другую».
И Лиска оперлась на протянутую им руку. «И где интереснее служить Уилфриду Альбионскому, в Москве или Митрогрите?»
«О, ты знаешь обо мне больше, чем я о тебе», — говорил его взгляд. «Это нужно изменить».
«Служить скучно везде», — ответил он. Ответ Лиске понравился. Лисица чуяла хитрость, но не вероломство, и никакой злобы. Хотя от синей бороды лисица ее тоже не предостерегла. Это воспоминание заставило лису на секунду отшатнуться, но она быстро взяла себя в руки. Порой она боялась, что никогда уже не сможет полностью доверять прикосновениям или улыбкам мужчин. Даже лицо Джекоба теперь навсегда связано с красной комнатой. В свете люстры пол мерцал, как скованное льдом озеро. Оркестр заиграл польку, и при звуках этой музыки Лиске показалось, что в ней бьется второе сердце.
«Правда ли, что царь втайне сделал своей любовницей дочь крепостного?»
«О, да. Он даже велел выстроить дворец, где прячет ее. У нее чудесный голос, но петь ей разрешено только для него. Всех остальных любовниц он держит лишь для того, чтобы дворяне не думали, что царь предпочел их дочерям дочь крепостного».
«Ох, как же хорошо он танцует. Просто отлично. Никогда еще Лиска так не наслаждалась своим человеческим обликом».
«А вам понравилась бы такая жизнь? Ну, быть любовницей царя, жить в отдельном дворце, но пленницей любви».
«Мы всегда в плену, если любим».
Лиска произнесла эти слова будто в тысячный раз, а ведь прежде она даже не догадывалась, что об этом думает.
«Вот как?
Интересно, что заставляет вас так говорить? Горький опыт?»
«Тему разговора определяю я».
«Туша, мы уже поговорили о господах, которым служим, о женщинах, которых любим. О чем теперь?»
«Сноска.
Туша.
Ваша взяла.
Французский.
Темная фея привезет в Москву свое колдовство?»
В танце даже шпиону трудно скрыть удивление, однако Борзой сбился с ритма лишь на мгновение.
«Сожалею, но мне об этом известно не больше, чем секретным службам царя».
Он наклонился к ней так близко, что губами почти касался ее уха.
«Ответ на этот вопрос? Я обещал телеграфировать Уилфриду Маржу самое позднее через неделю, но обещаю, вы все узнаете раньше его».
На этот раз улыбнулась она. Ей было легко рядом с ним.
«У тебя в танце закружилась голова, Лиска. Вот и все».
Она продолжала задавать вопросы, чтобы Борзой чего доброго не заметил, насколько важно ей получить ответ только на один.
«Какая волшебная вещь в сокровищницах царя самая ценная? Правда ли, что у него есть крылатый конь? Правда ли, что царь сослал в Якутию двух из своих сводных братьев, потому что те посягали на трон?»
Они танцевали и танцевали. И Борзой рассказывал Лиске о железном волке и коврах-самолетах в царской коллекции волшебных вещей, описывал ледяные дворцы в Якутии, построенные для ссыльных братьев царя. Рассказал он и о том, как неделю назад московские улицы вдруг сотряслись, и царь повелел искать под городом уцелевшего дракона. Лиске ужасно понравилось, с каким разочарованием в голосе Борзой прибавил, что там ничего не нашли, кроме крыс и бомбы какого-то анархиста. Когда музыканты отложили инструменты, в мире внезапно стало очень тихо и очень холодно, без руки Борзова Натальи.
«Три дня», — шепнул он. «Дайте мне на 2-3 дня, даже если я и не знаю, зачем вам нужны эти сведения».
Он поцеловал лису в щеку, и у нее перед глазами снова встал призрак синей бороды, но она прогнала его назад в его кровавый дом и заставила себя забыть, что это из-за него желание рифмуется у нее со страхом. «Смотрите-ка, Орландо Теннант!» Джека появился так неожиданно, что Лиска вздрогнула, словно ее взял за руку кто-то чужой. «Неужели утомился от жаркого лета в Митрогрите?»
«Джекоб!»
— значит, его Борзой помнил. Наморщив лоб, он оглядел Лиску с головы до ног, не веря своим глазам.
«Нет, не может быть.
Знаю. Она по-прежнему слишком часто надевает мех. Скажи ей, меня она не слушает». Лиска не могла точно определить, что видит в глазах Орландо. Понимание, которое она там находила, вероятно, объяснялось его родом занятий. Ему часто приходится менять имя, облик, каждый раз в новом месте придумывать новую жизнь.
«Боюсь, так просто от этого не отказаться», — ответил Орландо.
«Извини, что захватил ее так надолго. Я и правда понятия не имел, что передо мной девушка, которую невозможно представить без Джекоба Бесшабашного.
«О, нет», — перебил его Джекоб. «Лиска всегда сама себе хозяйка».
В ответе Джекоба слышались не только гордость и нежность. К ним прибавилось что-то еще. Боль, раскаяние, страх. «Иди, ты свободна. Не дай мне причинить тебе боль».
Музыканты поспешно взяли в руки инструменты. Царь собрался покинуть зал. Толпа расступилась перед ним, точно стая птиц перед ястребом, и оркестр заиграл гимн варяги. Проходя мимо Джекоба, его величество кивнул ему. Николай III был выше большинства своих офицеров, с курчавыми темными волосами и профилем, которым гордился бы изображенный на гербе его страны двуглавый орел. Не только женщины, но и мужчины провожали государя восхищенными взглядами. Он вновь сделает варягию великой. Он напомнит дворянству, что у нас восточные корни. Он примирит бедных и богатых и освободит крестьян от рабства. За весь вечер Лиска не услышала о царе ни одного худого слова, но ведь это был его бал и его дворец. Вслед за Николаем III, кроме его любовницы, зал покинула дюжина его офицеров — икмен. Хинсау с другими гойлами присоединились к своему королю уже возле двери.
«Значит, союз гойлов с варягией заключен на правительственном уровне?» — спросил Джекоб. «Твоему работодателю это очень не понравится».
«Да уж», — отозвался Орландо.
«Говорят, они преподнесли царю подарок куда более полезный, чем усыпанные драгоценностями мечи, которые ему обычно дарят. Но Москва хранит в строжайшем секрете, что это за подарок».
«А ты-то чего здесь ищешь? Жар-птицу? Молодильные яблоки или череп с изгороди Бабы-Яги?
А может, причина твоего появления в Москве связана с вопросами, которые задавала твоя спутница?»
Ответа Джекоба он дожидаться не стал. «Надеюсь, темная фея еще долго заставит себя ждать», — шепнул он Лиске на ухо. «Если это задержит Джекоба с вами в Москве». С этими словами Орландо Теннант растворился в толпе.